Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Сестра Александра, на форум пришли какие-то вопросы?
Да, у нас на форум пришло достаточно много вопросов, и вот начну тогда с первого. «Батюшка, разрешите, пожалуйста, мои сомнения», – пишет раба Божия Марина. «Моя родная сестра рассказала мне об одном человеке, покончившем жизнь самоубийством. Я его не знала, но взялась молиться о нем на домашней молитве, предполагая, что так будет хорошо. Но начались неприятности, потеряла душевный мир. В духовном плане я человек неопытный, не знаю, можно ли брать на себя такой подвиг».
Что значит «можно» и «нельзя»? И что такое неприятности? Ну, если взять священную историю Нового Завета, то большие неприятности произошли с Господом нашим Иисусом Христом. Еще будучи младенцем, оказался в гонении. Потом неприятность была, потерялся в Иерусалиме. Потом была неприятность, что постился в пустыне, а к нему приступал сам сатана. Потом неприятности появились с тем, что когда учеников призывал, некоторые не очень доверяли. Потом были неприятности, когда хотели его убить. Потом были неприятности, когда называли сыном его Вельзевула. Потом начались неприятности, когда уже после того, как он Лазаря воскресил, пошли на него донесли. Потом была неприятность, предал один из ближайших учеников. Ну и так далее.
Гонения, скорби,
да,
постоянно.
Если взять любого из другого ученика, вот взять апостола Павла. В тюрьме сидел, камнями побивали. Чем закончился? Усекновением его честной головы. Принял мучительную кончину. Если человек хочет быть христианином, он должен знать, что каждый христианин настоящий должен быть гоним. Если мы принимаем христианство с целью, чтобы у нас не было неприятностей, то нужно дружить с этим миром. Все равно неприятности, конечно, будут, но человек с помощью каких-то там ухищрений обычных мирских может частично их избегать. Поэтому это совершенно не аргумент. Абсолютно. Все очень просто. Желает человек молиться, пусть молится. Не желает, пусть не молится. Все очень просто. А молитва – это и есть проявление любви. Вот. А если взялся за плуг, как сказано в Писании, и оборачиваешься назад, то неблагонадежен для Царства Небесного. Поэтому этот вопрос выдает человека действительно для христианства очень нового. И, может быть, даже не понимающий его смысл. Потому что смысл христианства в любви. Молитва – это лучшее проявление любви одного человека к другому. Даже если человек сделал тебе неприятность. Христос как говорит: молитесь за обижающих вас. Вот и все, что можно по этому поводу сказать.
То есть можно сказать так, что это как раз свидетельствует о том, что это христианский поступок, молитва, раз на него начинаются такие,
по-моему,
сказать,
по-моему, тоже
неприятности.
Да.
Когда человек служит себе, то бес ему неприятностей не строит.
Ну, меньше. Все равно строит. Вот я даже вот смотришь на людей, ну, взять наших наркоманов. Что такое наркомания? Это боевой авангард сатаны. Ну и что, они счастливо живут? Нет. И живут плохо, и все вокруг них рушится, и кончают плохо. Вроде человек служит дьяволу, ну, как бы день и ночь, старается. Чего только, так сказать, на этой почве не устрояет, каких только гадостей. И ничего доброго, только одно зло. И что в результате для самого? Нет, сатана никого не может наградить по своей природе. Поманить, да. А вот что-то такое, как-то человек наградить, благо дать? Нет.
Батюшка, вот еще такой вопрос. Алексей спрашивает. Если младенец умер крещенным, то зачем за него молиться, подавать записки, если он безгрешен?
Так и не подавай. Мы что, заставляем кого? Я опять говорю, хочешь – молись, не хочешь – не молись. Что значит «надо», «не надо»? Молитва – дело любви. Часто бывает, что человек даже хочет записку подавать за некрещенного. Вот это вот дело любви. К сожалению, мы этого не можем. Помолиться келейно, пожалуйста. Вот. А на проскомиде нельзя подавать. А здесь младенец. То, ну, давайте так, хорошо. Младенец безгрешен. Давайте не будем отпевать. Просто как собачку закопаем. Так что ли?
Или за живых не будем молиться.
Да. Ну, он же младенец. И пускай...
С 7 лет.
Да. Пускай капризничает, пускай безобразничает, так сказать. Или как вот у католиков. Ну, что причащать младенцев, они ничего не понимают, например. Можно подумать, что взрослые что-то понимают. Когда встречаешь что-то понимающего взрослого, прям каждый раз это приятное удивление. Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
Батюшки, благословите. Вот, знаете, я, честно говоря, в таком легком шоке, даже не легком, потому что я на в книжном магазине увидела учебники с грифом «Минобразование», где студентам, ну, курс такой, «Основы естествознания», там на 30 страницах рассказывают о биополях, астралах, ну, все такое, причем с таким с положительным оттенком. А в школьных учебниках по экологии тоже «Минобразование» детям рассказывают, что Земля перенаселена в 4 раза, поэтому нужно контролировать население в развивающихся странах. Тоже рассказывают про биополя, объясняют, что вот, например, фетиш – это, ну, как бы часть животного, но что вот икона, крест – это вот то же самое. Но я не буду время отнимать, но ну вы да. Поняли ситуацию.
Понял.
И вот я, честно говоря, в шоке. Что же у нас в Минобразовании? Вот они ничего не понимают или...
Ну, а вы что, ну, из этого разве нельзя сделать однозначный вывод? Конечно, ничего не понимают.
А православную культуру вот...
Не и понимают. Никогда не понимали. И даже более того, могу вам сказать, и понять ничего не могут. Потому что для того, чтобы это понять, нужно быть либо христианином, либо мусульманином, либо иудеем. Нужно исповедовать какую-то религию. Тогда человек что-то понял. А если нет, то для, так сказать, для советских ИТР, для них биополя. Вот, или какая, или астрология. Вот, поэтому, а что? Что такое наше минообразование? Из кого оно состоит, какое они получили образование? Это абсолютно темные люди. На их даже лица посмотреть, это просто мрак. Поэтому я очень даже понимаю людей, которые не хотят в государственную школу отдавать. Понятно, что вот это им кажется что-то очень такое религиозное. То, что человечество прошло уже 3500 лет назад. Это темные люди. Поэтому наше минообразование, это как вот в старину один рабочий выразился, министерство затемнения. Понимаете? Это просто полный мрак. Полный. Вот с точки зрения, ну, и человеческой культуры, и вот всего того, что происходит. Ну, и в конкретном виде... Кого выпускают и что они называют знаниями. Ну, это просто как-то смешно. Поэтому, если есть где-то отдельные директора, отдельные школы, то это уже счастье. Ну, а Минобразование... Ну, взять хотя бы с этим ЕГЭ. Это давно вчерашний день для Европы и Америки. Вот. Нет... Несмотря на то, что учителя, родители, дети и все против... все равно это внедряется. Ну, о чем говорить-то? Это странная такая организация. Я понимаю, что у высшего начальства страны руки просто до этого не доходят. Там другие есть проблемы, нельзя все охватить. Но то, что вот этим людям отдали на откуп, которые, ну, действительно ничего не понимают. Но им как бы нечем понимать. Я даже в некотором смысле не сержусь. Если тигр кого-то съест, ну, что на него обижаться? Ну, это тигр. Так же эти люди. Поэтому вы в шоке. А я совершенно не в шоке. Потому что прекрасно знаю, чем дышат эти люди и что у них происходит в голове. И даже... То есть они никогда ни одной духовной книжки вообще никогда не читали. Поэтому они, да, но даже если бы они прочли, они все равно там ничего не могут понять. У них ничего не связывается. У них в голове нет такого участка мозга. Понимаете? Они, ну, можно сказать, болящие так в некотором смысле.
Батюшка, вот есть такое радио, детское называется. И вот они призывают детей записываться в лагерь волшебников, где будут учить их всякие зелья варить, заклинания говорить.
Да, я тоже слышал.
Да? И вот как это вообще?
Ну, как? Ну,
что за безумие такое?
Ну, эти же люди, они же жгли храмы и расстреляли священников. Теперь их потомки Перуна опять хотят выставить и, так сказать, все назад. Ну, что говорить, они, это не вчерашний день человечества, а позавчерашний.
Ну, даже родители же подыгрывают им в этой
но
игре.
Но родители, это что же советские люди? Ну, эти родители, они бедные, играют там в финансовые пирамиды, они настолько наивны, что верят в астрологию, они все приковываются к экранам телевизора, когда им мрачным голосом рассказывают там, про Тунгусский метеорит, еще там что-то, вот, а их же не оторвешь. Вот это все занимает их мысли. Там. Оборотная сторона Луны, всякие астралы, менталы, они просто вот этим живут и дышат. Ну, что тут сделаешь? Больной наш народ, больной.
Самая читаемая книжка про Гарри Поттера.
Да, Гарри Поттер. Ну, вот они хотят детей волшебников, так сказать, ну, немножко, так сказать, приучать. Они не понимают, что человек, который занимался колдовством, чтобы ему потом стать христианином, это путь нужно пройти очень сложный. Чем если бы он был просто, ну, как фанера, атеист. Ну, сами себе роют яму. Ну, что тут сделаешь? Ну, что? Ну, ничего не сделаешь. Так, ну, стараемся, конечно, как-то по мере сил просвещать. Но и то не дают. Если бы дали бы на Первом канале передачу, допустим, часовую, чтобы про это все безобразие рассказывать. Ну, понятно, мы бы убедили людей, что вообще в эту сторону нельзя смотреть. Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер, отец Дмитрий, отец Александр. Значит, у меня такой вопрос. У меня сноха верующая хочет отдать детей в детский сад, чтобы пойти работать. Материальной причины нет. Муж достаточно зарабатывает, но ей, правда, все равно мало. Все есть. Квартира, машина, дача, родители с обеих сторон помогают. Вот мне бы хотелось узнать ваше мнение, стоит ли в такой ситуации отдавать детей в садик, а если нет, то вот причины какие?
Причин очень много. Ну, просто, если она хочет, что мы сделаем? Ее дети, ее жизнь. Нет более тяжелой работы, чем воспитывать детей. По понятной причине все абсолютно люди от этого отлынивают. И, ну, как минимум, сбрасывают это на бабушек. Папы, они говорят, я на работе занят. Вот мама хочет в детский садик. Конечно, детский садик, вот, даже возьмем самый лучший детский садик, который есть в природе. К сожалению, он все равно будет уродовать детей. Я вам говорю как специалист, который провел свое детство на пятидневке, понимаете? А моя мама была воспитательницей в детском саду. И поэтому я эту ситуацию знаю. Я даже потом в детском саду работал и дворником, и даже Дед Морозом. Поэтому все изнутри это все знаю. В чем главный вред детского сада? Детский коллектив. Это такой уродливый конгломерат, который не встречается в природе. Потому что в природе бывает так. Семья, даже если многодетная, допустим, ну, там детей столько, сколько в группе детского сада. Ну, допустим, дюжину детей мать родила. Вот. Но все дети разновозрастные. Если есть одинаковые там близнецы, ну, их одна пара. Вот. Поэтому между детьми естественная возникает общение разновозрастных и разнополых детей под руководством мамы, которых бесконечно любит. Вот. И все они ждут папы, вот папа приходит, все на нем вешаются, на шее, папа что-то приносит и так далее. В детском саду совсем не то. В детском саду совершенно чужие тети, которые с измотанными нервами, они могут и орать безумно, и потом у них и любви такой к детям быть не может, и к чужим, и потому что детей слишком много в группе, чтобы их охватить своей любовью. Даже если какая-то идеальная будет воспитательница, все равно она работает на пределе своих сил. И дети одновозрастные. Поэтому, когда вообще в коллективе всегда, особенно детском, юношеском, армейском, возникают отношения волчьей стаи сразу. Почему? Кто сильнее, тот и прав. Поэтому самый невоспитанный, самый такой подвижный ребенок, самый грубый, жестокий, он занимает давлеющее положение. И он начинает всех остальных угнетать. И это очень вредно действует на психику ребенка в тот период, когда она закладывается. Поэтому детский сад – это только когда, ну, человек с голоду умирает, семья, и нет другого выхода, как прокормить. Ну, вот как было в нашей семье, папа получал 70 рублей зарплату и не в состоянии просто выкормить нас троих. А в детском саду кормят, и очень хорошо кормили, слава
Богу. Ну, у многих аргумент именно, что мы все прошли через детский сад, и ничего, нормальные люди.
Нормальные люди, но это не норма. Это наша норма, она неправильная. У нас что такое нормально? Нормально – это выкидывать пачку сигарет из окна автомобиля. Нормально – это когда слюна подступила, потому что все время, как у верблюда, она вырабатывается, надо ее выхаркать на асфальт. Нормально – это загадить туалет общественный и дальше за собой не смыть. Нормально разговаривать на мате. Нормально хамить старшим родителям. Вот это норма. Нормально свой выходной проводить в пьянстве. Вот норма. Ну, разве это хорошо? Та наша норма, которая у нас существует, она неправильна. Потому что то зло, которое в нас есть... А мы можем статистически посмотреть. Среди молодых мужчин у нас первое место в мире по количеству самоубийств. Это нормально? Для нашей страны это нормально. Из двух браков два развод – нормально. Количество абортов больше, чем количество рождений – это нормально. И так далее. Мы нация, которая идет к самоубийству. И одна из форм этих самоубийств – это детский сад. Просто мало ли к чему мы привыкли. Но это же неправильно. Вот в чем дело. Поэтому мы очень много воспринимаем как норму то, к чему мы привыкли.
То есть привычка стала нормой.
Ну да, но привычка-то к дурному. Ведь Бог дал ребенка отцу с матерью, а они отдают это другим людям. Это как? Где справедливость вообще? Спросите у ребенка, а хочешь ли ты? Другое дело, что... Если были бы какие-то группы, куда ребенка можно помещать на час, на два, чтобы он там и развивающий, и игры, которых не знают родители, так сказать, как дополнительное образование. Но чтобы ребенок испытывал душевный комфорт. А ведь многие дети, они же упираются, они плачут, они не хотят в этот детский сад. Они на пороге плачут с ужасом, а их туда запихивают. Но это как? Это же просто тюрьма. Та же пионерские лагеря. Это все то, что уродует детей. Там я помню прекрасно пионерские лагеря. Помню прекрасно. И когда был в пионерском лагере, я поклялся, что если у меня будут дети, я никогда их не отдам в пионерский лагерь. Хотя я был не слабенький, себя мог вполне защищать. Но я всегда в пионерский лагерь ездил с ножом. У меня на дне чемодана всегда был нож. Потому что я знал, что там и драки, и издевательства, и все вот эти шутки, и матершины, и блуд страшный вообще там. Это просто кошмар. Вот я понимаю, с другой стороны, что в отдельных случаях нет альтернативы. К Когда нет альтернатив, то там мы ничего и не говорим. Ну, как война. В войну едят картофельные очистки. Но разве какой-нибудь диетолог будет прописывать человеку есть картофельные очистки? Ну, нет, понятно. Но в войну это едят. Та же здесь. Вот бывают такие ситуации, семейные там и так далее, как нечего делать. Но когда есть возможность этого избежать, ну, зачем? Ну, просто неохота. Работать, так сказать, заниматься макияжем, там, чайки пить на работе, это же там красоваться всякими колечками, сережками, там, фикстулить перед сотрудницами, мужей обсуждать без конца. Это же гораздо приятнее, чем с детьми, которые все время требуют внимания, напряжения и какой-то заботы. Лучше сплавить и потом претензии предъявлять. Воспитательница такая, там директриса такая, учительница в школе такая. Эти женщины, которые там работают, они каторжницы. Каторжницы. Они буквально за какую-то, ну даже нельзя зарплатой назвать, они там работают на такой работе, которая должна оплачиваться вообще в 5 раз больше. Ну вот. А сплавили, и все, и довольны, и претензии предъявляют. Потому что любви нет к детям, к собственным. К сожалению, это так. И что мы с этим сделаем?
Хотелось бы, чтобы дети сразу были бы большими, образованными, воспитанными.
Ну, так невозможно. Даже в детском доме можно взять только 18-летнего, а больше нет.
Да, это, конечно, проблема.
Ну да. Есть звонок? Алло, слушай нас.
Добрый вечер, все первые. Добрый. Меня зовут Алексей. У меня вопрос касается норм поведения, скажем так, не просто православного, а воцерковленного человека в интернете. Многие люди, те, кто ходит в храмы, причащаются, ведут блоги, задают в них вопросы, ведут дискуссии. Вот я недавно был вовлечен в следующую дискуссию. Вашим синодальным отделом, вы руководите синодальным отделом.
Я слыхал.
Был подписан некий протокол о намерениях, вокруг которого возникла дискуссия. Вот. И вполне естественной реакцией секулярных людей был вопрос, а следует ли проповедовать священникам за деньги. И кроме секулярных людей и люди воцерковленные, эту сторону вопроса точно так же поддержали, не дождавшись официальных комментариев.
Ну, и понятно. Дело в том, что я знаю, в этот день, когда опубликовал Артур Олегович Парфенченков вот, результаты нашего такого протокола, то я дал разным средствам информации в этот же день 10 интервью. И на радио, и в газеты, и журналы, и какие-то интернет-издания. Вот. Дело в том, что кто-то, не знаю по какой причине, эту дискуссию спровоцировал и подготовил. Вот давайте в вашем блоге напишем такую информацию, что с понедельника в Русской Православной Церкви предписывается есть сырое человеческое мясо. И как это с точки зрения вообще, ну, допустим, Ветхого Завета. И будет дискуссия, понимаете, вот. Вот говорят, поэтому это из той же серии. Одна баба болтнула или слышал звон, не знаю, где он. Существует отдел синодальный, который создан по благословению Святейшего Патриарха. Существует уже более 10 лет. Для чего? Мы живем в православной стране, хотя многим это не нравится, они бормочут про многоконфессиональность там и так далее. Все страны на земле многоконфессиональные. Но, тем не менее, никто не назовет, допустим, Египет православной страной. Вот. Но хотя там есть и православные, есть и копты, и монофизиты и так далее. Есть и сектанты, и баптизм присутствует и так далее. Вот. Но только о России, но не важно. Пойдем дальше. И очень много существует обращений к церкви от разных частных людей, от структур, от общественных организаций. В частности, отдел по взаимодействию с вооруженными силами, он занимается всеми людьми в погонах. Служба судебных приставов – это служба из людей стоит, которые носят погоны. Поэтому по принадлежности они, естественно, обратились. И вот не могли бы вы нас окормлять? Конечно, можем и, конечно, хотим. И, конечно, будем создавать совместные программы. И, конечно, мы будем и вам помогать, и вы нам. И, конечно, многое, что происходит в нашем обществе, церковь это беспокоит. Но церковь не ест человеческое мясо. Церковь никогда не выбивает из должников те долги, которые они совершили в коммерческом банке. Зачем навешивать то, чего не было и о чем вообще нет никакой договоренности? Вот. Но была спровоцирована дискуссия, из нее сделали вот такой как бы повод еще раз похулить. Что вот получается так, что вот эти журналисты, они все очень умные, во-первых. Во-вторых, они все очень заботливые о народе. А в церкви, значит, одни кретины, которые не могут добра от зла отличить и так далее. Поэтому, если человек церковный, он как-то церкви доверяет и понимает, что мы это делаем с открытым забралом и с хорошими намерениями. И это только протокол намерений, и мы хотим попробовать. И вот действительно пробы первые, они оказались удивительные. Вот была встреча там с алименщиками, например. И вот один из алименщиков встал и говорит, можно мне сейчас выйти? И удалился на какое-то количество времени, принес 75 тысяч и отдал жене тут же при всех. Понимаете? Это же хорошо. Был случай, когда жена не давала видеться мужу бывшему с ребенком, а он за это не платил элементы. И они вот в результате воздействия батюшки местного, они пришли к согласию. Разве это плохо? Почему? Но дело в том, что журналистское сообщество не всегда, но зачастую, оно все перевирает с целью создать сенсацию на пустом месте. Вот. И, так сказать, мажут черной краской и приписывают то, чего не то, что не было, а и быть не могло. Это как вот в раньше время еще при Римской империи христиан обвиняли в том, что они едят человеческое мясо. Потому что слышали, что они причащаются при чистого тела и крови Христа Спасителя. Вот из этой же серии происходит от чего? Ну, и, либо это злонамеренная вещь, либо люди настолько ослеплены от гордости, что думают, вот они такие умные и такие правильные, и могут обо всем судить, а церковь – это все одни только просто болваны, которые хотят только одного вреда. Ну, это же не так. Поэтому надо быть спокойным. И вообще-то печатное слово уже давно, я не знаю, с какого времени, но не представляется ничем-то таким очень важным. Потому что подорвало уже полностью свой авторитет. Когда-то, первые 700 лет русской литературы, когда была письменность только церковная, вот за первые 700 лет существования письменности на Руси, вот печатное и письменное слово на небывалый авторитетную высоту было возведено теми, кто трудился на этом поприще. А теперь все девальвировано, потому что все извращается, к сожалению. Вот. И этот эпизод в том числе это еще раз доказывает.
Есть вопрос. Разрешите?
А звонок у нас?
Да, хорошо.
Алло, слушаем.
Здравствуйте.
Здрасте.
Батюшки, это раба Божия Нина. Батюшка Дмитрий, вот у меня такой вопрос. Упертость в человеке, что психическое заболевание? Потому что я вот наблюдаю родственницу одну из-за этого вот свойства.
Вы хотите, чтобы я ее осудил, что ли, вместе
Нет.
с вами? А чего?
Я хочу просто узнать, как можно к человеку вообще найти подход? Упертому. И можно ли вообще?
Смотря, вы знаете, во что упертый. Я вот тоже вот с тех пор, как осознал себя христианином, я в это очень уперся. Понимаете, вот и уперто так гнул свою линию. Поэтому, если человек уперт, допустим, вот, что хочет быть олимпийским чемпионом, Бог ему в помощь. Или человек хочет уперся и воспитать детей своих хорошо. Слава Богу. Вот. Если уперся в бутылку с водкой, я считаю, что это неконструктивно. Поэтому очень важно во что. Поэтому упертость – это свойство характера. И больше ничего. Но, как говорится, все бы хорошо использовать в мирных целях. Что отец Александр? Больше,
такой вопрос у нас. Елена спрашивает. Чувствую свою зависимость от мнения других людей. Скажите, пожалуйста, как от нее удобнее избавиться? Вот и средства.
Ну, совсем избавляться не надо. Но все-таки нужно, чтобы было так, что если у нас в сердце, в уме есть определенные ценности, чтобы мы под влиянием общественного мнения от них не отступали. Понимаете, вот как вот даже какой-то раб Божий в этой дискуссии говорил, а вот если... Да, мне письмо пришло сейчас вон на интернет, что вот... Давайте плебисцит устроим, спросим, вот как народ относится к тому, что церковь там то-то, то-то, то-то. А церковь не собирается это делать. Зачем плебисцит устраивать? Это твое собственное сочинительство. У церкви нет таких планов. Вот. А потом церковь – это 100 миллионов человек. И что, кто? Если кто-то из церковной иерархии, например, Дмитрий Смирнов, так сказать, вот, занимающийся вот этим делом, то вот что он там хочет сделать, не то. Но и то надо отдать хотя бы ему возможность что-то об этом сказать, что он на самом деле собирается, а не приписывать то, чего вообще не было. Вот. И так же и здесь. Поэтому все зависит от того, насколько человек тверд. Потому что это бывает по двум причинам. Первое – человекоугодие. Человек нарушает заповедь апостола Павла, который говорит: «Смотрите, чтобы все не говорили о вас хорошо». Если все о тебе говорят «хорошо», значит, что-то с тобой не в порядке. Вот. И второе – это есть малодушие. Человек готов отступиться от чего-то важного под напором.
Может быть, доверчивость излишняя?
Ну, доверчивость, она тоже происходит от нетрезвости ума. Поэтому нужно... Ну, вот когда-то, там, 100 лет назад, дома в деревнях все были открыты. Сейчас это совершенно невозможная вещь. Сейчас все дома в деревне... Я вот даже, ну вот, езжу иногда к Караулову там для его передачи записываться. Я в тот поселок, где там у него студия, 7-метровые заборы, 7 метров. Вот сколько есть вот лист металла профильного, вот на всю катушку там заборы, везде. То есть, ну, вообще, представь, в Америке вообще этого нет. Там, ну, если люди отгораживаются друг друга кустиками. А тут 7-метровые крашеные заборы, а иногда из сплошного кирпича. Вот. Так что приехали, здравствуйте. Вот. Поэтому вот такое доверчивость, знаете, вот есть такая русская пословица, простота хуже воровства. Вот такая нетрезвая доверчивость, она может привести к таким-то вещам. Вот народ доверчивый, и науськали фарисеи, и Христа распни, распни. Ну, самому-то надо как-то смотреть. Люди израильские, что я сделал вам? За манну желчь? Что, воскрешал мертвых, исцелял болящих, давал ноги хромым, очи слепым, кормил голодных тысячами. Что, за что распять-то? Вот что он такого сделал? Ну вот, все, эти начальство науськало, вот и давай теперь распни. Вот это к чему приводит. Поэтому за человекоугодием и за малодушием всегда в пределе стоит распятие Христа.
То есть это люди, которые, если бы жили в то время, тоже бы кричали «распни».
Да 100%. Ну, вот как следователь. Начальство на него орёт, он берет невинного и сажает в тюрьму. А говорит, а что начальство требует? Требует, а ты не сдавайся. Как же можно невинного в тюрьму? Лучше самому сесть, чем невинного осудить. Лучше тебя с работы выгонят. Одного выгонят, второго, третьего. Доберутся и до начальника. Но нельзя же из-за того, что начальство требует, сажать в тюрьму. Вот я рассказывал по телевизору, там один науськанный своим дедушкой сынок обвинил в том, что его истязал папа. И в тюрьме папа сидит. Не представляешь никакой угрозы для общества, отец шестерых детей сидит в тюрьме. Зачем? Мер пресечения. Ну, подписка о невыезде, занимайтесь следствием, все нормально. Никто никому ничего не угрожает. Мальчик живет у дедушки. Все в порядке. Выясните. Если виноват, можете наказать там и так далее. Зачем в тюрьму-то? Он что, торгует наркотиками? Нет нужды. Приказ начальства.
И страх за себя.
Да, вот и все. А разве можно так делать, раз ты при такой должности? Это нельзя, это очень плохо. А что это происходит? От малодушия.
А как побороться с малодушием, батюшка? Потому что люди часто каются в малодушии.
Ну как, осенись себя крестным знаменем. Господи, помилуй. Ведь храбрый – это не тот, кто не боится. Тот, кто не боится, тот психически больной человек. Храбрый – тот, кто с молитвой преодолевает страх. Ну, всегда в жизни бывает ситуация, требующая мужества. Надо его проявлять. Если у тебя нету, проси у Бога. Но нельзя быть предателем. Нельзя быть предателем.
Вот еще вопрос, батюшка, такой. Дети постоянно ссорятся с бабушкой, бабушка с мамой. Постоянно дома крик, шум. Все друг друга обвиняют, все друг друга наезжают. Пытаюсь что-то сделать, но не слушают и сама порой срываюсь до крика. Как быть в этой ситуации? Как остановить это безумие?
Тут как бы рецепта нет. Нужно исследовать этот вопрос. И искать в этом сумасшедшем доме хотя бы одно здоровое звено. И заключить с ним союз. Потом найти второе звено, которое также менее больное. И так потихонечку, раз за разом, все это начинать исправлять. Вот, конечно, труднее тут все будет с бабушкой. Это понятно, потому что, ну, в таком возрасте человек уже не гибкий становится. Вот, может быть, уже ничего нельзя сделать. Но то, что нельзя улучшить ситуацию, это не может так быть. Наверняка можно что-то сделать. Просто, ну, как каждая задача, она имеет стратегию и тактику. Вот есть главная задача, чтобы в доме было тихо. Вот надо пораскинуть, какой у нас ресурс, в чем причина, кто источник. Это все исследовать, обдумать, разработать план действий своих. И постепенно, скрупулезно, самому не срываясь, начинать это выполнять.
Батюшка, есть такой вот грех хамства, который очень часто сейчас можно встретить в семьях. Дети хамят родителям, бабушкам, вообще всем подряд. Как остановить хамство в детях? И возможно ли это?
Царь Хаммурапи вавилонский предписывал таких детей убивать. Понятное дело, что всех не убивали. Но что существовала такая казнь, это действовало на всех остальных. Вот, поэтому просто этого не надо допускать. Допускать, что... Нужно так вести себя с ребенком, чтобы он понял, что такое хамское поведение, которому он научился в школе, оно здесь неприемлемо. И даже в школе неприемлемо. Вот для этого все взрослые в семье должны быть в полном единстве. Вот. А если папа да, мама нет, как в одном учебнике по детской психиатрии писалось, то тогда бывают нервные дети. Все идет от этого. Семья, образ есть в домашней церкви, где отец есть священник, мать диакон, помощник ему во всем, а дети – это народ Божий. Если жена с мужем в любви и согласии, в послушании, то также будут дети этому подражать. Потому что родители для детей – это очень большой авторитет, природный, инстинктивный. Все зависит от отношений папы и мамы.
Но если нет единства, то все бесполезно.
Ну, ничего не выйдет. Нотациями детей не воспитывают. Это исключено.
Ну, вот если вот бабушка...
Поэтому я вот, кстати, извините, я перебью. Я особенно не беспокоюсь, что вот наша школа испортит какими-то своими так, вот этими новыми технологиями душу детей. Что вот они вот действительно станут потом оккультизмом заниматься и так далее. Дело в том, что школа в глазах детей не имеет вообще никакого авторитета. Вот поэтому в этом смысле, может быть, отчасти спокойно. Потому что дети относятся к учебе, как будто вот их силком заставляют как будто поедать какую-то ахинею. Вот в этом тоже есть определенная защитная реакция.
А что сейчас авторитет для молодежи, батюшка?
Авторитет – собственные страсти. То есть дети сбиваются в такие коллективы многотысячные. Вот они, так сказать, руки вверх, из пальца делают всякие рогатки и, так сказать, раскачиваются из стороны в сторону. То есть они... Вот что для них авторитет? Он выражается таким молодежным словом, которое, ну, мне кажется, очень хорошее такое, правильно отражает ситуацию. Называется «балдеж». Вот это... И ты входишь в состояние балдежа и становишься балдой. Вот. А все проблемы твои решают за тебя родители. Вот. Поэтому современные дети, они направлены, ну, в большой массе. Что больше всего собирает детей? Только две вещи. Интернет-сеть объединяет детей. Вот на эти игры, что тоже есть балдеж. И вот стадионы со всякими такими вещами, как-то вот это, попса.
Вот. Паш, ну это же новое поколение, которое заменит вот нас. То есть это что же
так будет? А поколение? Я плачу, а что я могу сделать?
А у них будет?
Я не представляю. Может быть, как-то обойдется. Я только надеюсь, ведь человек это очень устойчивая такая вещь, очень устойчивая структура. Вообще загубить человека не так-то просто, потому что мы созданы Богом. И человеческая душа этому всячески сопротивляется. Вот сегодня пришел на исповедь ко мне парень. Парень, ну, казалось бы, из самой неудачной ситуации. Ну, он сирота. Он рыдал о своих грехах. То есть вот то, что в нем заложено Богом, даже народ стал смотреть, что он такого натворил. А на самом деле он там незначительные вещи. Со стороны можно подумать, что он там 8 человек убил. Вот. Но очень глубокое покаяние. Это, конечно, редкость. Но все равно это есть.
Жил-жил человек. Жил, прорвало.
Да. Жил-жил человек. Оказывается, он человек. Оказывается, в нем живое. Мы же все...
Весь этот балдеж, это все не...
Они его, он стремится к хорошему. Он в институт поступил. Вот. Просто парень золотой, можно сказать. То есть он преодолел. Вот его душа преодолела все ужасы его детства. И вот преодолевает все ужасы, которые можно увидеть в институте. Там же кошмар. Вот. И она ищет живое в этом ужасе. Поэтому я думаю, что найдется какая-то часть людей, которые в этой кошмаре жизни следующего поколения, но найдет какую-то нишу, в которой можно существовать.
Вась, ну многие родители так и говорят. Ну, вырастут, сами выберут свою дорогу, сами решат, что им нужно.
Ну, дай бог, что выбрали, так сказать, не торговать наркотики. А то тоже вчера парень пришел для того, чтобы купить себе мотоцикл, что ли, он стал наркотиками торговаться. Ну и сразу попался на второй сделке. Сейчас ему тюрьма грозит и так далее. Сейчас он всполошился, все, плачет. Ну, а что ты думал-то раньше? Ну, конечно, он болван. Что с ним взять? Ну, ситуация такая тоже. Совершенно дикая. Смотря какой путь выберет.
Ну вот, а можно ли навязывать путь ребенку? Или же все-таки предоставить ему право этого выбора?
Дело не в навязывании. Дело в том, что если семья хорошая и сильная, то обычно дети обычно выбирают путь отца или матери. Потому что авторитет отца, он как-то вот покорительно действует на детей, и они хотят быть. Ты кем хочешь быть? Я как папа. А кто у тебя папа? Милиционер. Я хочу работать в милиции. Вот это, потому что папа для него идеал. Вот если это сохранится, дай бог. Бывает, ну, как-то отдельно очень мощные такие склонности у ребенка, вот как у юного Моцарта. Он уже там в 7 лет чудеса музыкальные творил. Но ясно, что этот человек уже будет музыкантом, и его этот гений музыкальный, он вырастет во что-то другое. То в этом случае ломать нельзя. Вот. А так нужно все-таки выявить, что в ребенке желательно. Потому что бывает, что родители желают, ну, чего-то своего. Лучше усилия тратить на то, в чем есть склонность у ребенка. Даже если тебе это странно, надо ему помочь вот, пройти по этой дороге. Ну, если это, конечно, неприступно или что-то такое ужасное.
Вот, батюшка, у нас есть вопрос из Италии. Елена прислала. Господь сказал всегда молиться и не унывать. Но в молитвословии есть молитвы, которые читают перед любым делом. И одновременно святые отцы говорят, что у Бога нужно просить только того, что на пользу душе, и грешно просить у Бога о второстепенном. Но как быть? И можно ли молиться о помощи в тех ситуациях, которые как бы далеки от того, что едино на потребу? И не будет ли это оскорблением Бога?
Нет, Бог нам Отец, и обращение к Нему не может быть Его оскорблением. За исключением тех ситуаций, когда мы просим зла. Тогда это, конечно...
Покарай.
Да, Бог есть любовь, а мы будем у Него просить зла. Вот это, конечно, так сказать, для Бога, если можно так выразиться, обидно. Он любовь, он дает человеку любовь, а тот требует зла. Упертый во зле. Это, конечно. А во всем остальном, ну, конечно, но представь себе, как вот некий человек пришел к императору, владельцу мира. Вот он говорит, ну, хорошо, проси, что хочешь. Он говорит, хочу пыли из твоего дворца. Ну, зачем? Он может до полцарства дать. Вот, а тут... такие требования. Поэтому... Но, с другой стороны, Господь прекрасно знает, что, во-первых, мы немощны, во-вторых, мы убогие, в-третьих, мы очень погружены в мирское. Вот. И поэтому... Но ведь родители покупают детям игрушки. Покупают. В игрушках же... Но нет как бы никакого смысла такого, с точки зрения взрослого. Вот ребенок играет. Он для чего? Для того, чтобы его порадовать. Поэтому можно просить у Бога, и Бог может это дать для того, чтобы нас порадовать. Но ты хочешь в институт поступить, пятерку получить, ну, на тебе, миленький, тот билет, который ты лучше всего знаешь. Так что это тоже нормально. Я помню, как мне по физике достался билет. В одном билете закон Ома и закон Ньютона. Ну, это не знаю, кого-то специально соединили, так сказать. Ну, получил пятерку. Смешной был вопрос.
Батюшка, вот Господь говорит, все, что не попросите в молитве с верою, дастся вам от Отца Небесного. Просим, но не дается.
Да, бывает. Но это по двум причинам. Первое, мало просим. А Богу хочется, чтобы мы подольше помолились. Это первое. А второе, то, что мы просим, Господь видит, нам это не полезно. Вот это две причины, которые могут менять вот этот результат.
Вася, а что значит мало просим? Иногда вот действительно ну, возмещается
смешно. Лет 40 надо просить.
А, так вот.
Да.
Как и Иоаким, и Анна.
Да. Да.
50 лет просили.
Ну, вот я же не говорю про таких высоких подвижников, которые поминают на каждый слух. Поэтому я сказал 40, чуть поменьше.
Понятно. Батюшка, ну тут еще вот такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, про использование четок мирянами. И вообще, нужно ли это, и возможно ли?
Дело в том, что, к сожалению, наши миряне живут в каких-то постоянных мифах. И к четкам, а что такое четкие? Это просто веревочка с узелками. Относится с каким-то там странным мистическим ужасом. Если тебе удобно, и ты хочешь молиться Иисусу молитву, или Богородицу читать, или Отче наш там по 100 раз, ну, перебирай, будет это твоим правилом. Можешь пальцы загибать. Какая разница? Можешь камешки класть. Поэтому хочешь – молись. Не хочешь – не молись. Не надо из этого что-то накручивать. Батюшка, а вот... с того, что ты можешь почёркнуть, монахом ты все равно не станешь. Вот. А то, что если монах носит на себе четки, это не значит, что он монах. Это... Тут речь идет только о молитве.
Пашка, вот говорят,
это
что...
Это все на... внешнее, так сказать, ну, как калькулятор.
Пашка, говорят, что на некоторые молитвы надо особое благословение священника брать.
Это есть магия. Никаких особых молитв нет. Есть нет, молитвы нет. В требнике над солью, над пчелами, на копание кладезя. Вот это особые молитвы. Что значит особая молитва? Это значит, мы сам текст наделяем какими-то особыми свойствами. Ну, это же магия. Сам текст не имеет никаких свойств. Свойства имеет только состояние нашего ума и сердца. А больше ничего. Если человек наделяет, значит, у него магическое сознание, значит, он не христианин. Ему надо в этом покаяться.
Одна раба Божия приходит и говорит, благословите читать Иисусову молитву. Я говорю, а что, без благословения не будешь читать? Сказали, нельзя.
Вот сказали. А кто сказали?
Ну, умные
женщины,
люди,
да. Молчит в церкви, сами сочиняют это. Нет, дело в том, что отдельным людям там, склонность к психическим заболеваниям, это, конечно, вредно, потому что они в этом могут, ну, повредиться в уме. От таких очень серьезных умственных упражнений. Ну, это как всегда, если у человека, допустим, пупочная грыжа, он будет заниматься штангой. Это так же и здесь. Вот в этом смысле, да, это повредиться уму можно от всего, от чего угодно. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это раба Божья Анисия. Хотела бы спросить, отец Дмитрий, как вот во время исповеди научиться не самооправдываться, называя грех, тут же какая-то жалость к себе. И
нет, ничего проще. Перестать самооправдываться, вот и все. Что тут учиться-то? Это все, что научиться не ругаться матом. Ну, что тут взять и не ругаться? Тут учиться-то нечего. Просто более сосредоточенно к этому подходить и себя на полусловие обрывать. Потому что никто же вас на исповедь не обвиняет ни в чем, не надо. Это вот на страшном суде, ну и то там всякие уста заградятся.
Батюшка, как радоваться за другого? Потому что, ну, обычно нас одолевает...
Дело в том, что отец, ну, ты сам понимаешь, взять вот сейчас, вот другой получил в наследство большие деньги, я сейчас напрягусь и буду за него радоваться. Это же не так. Чтобы радоваться за другого, нужно иметь любящее сердце. Тогда будешь радоваться за другому. И эта любовь, она победит и зависть, и раздражение, вот, и какие-то еще вещи. Вот дураку там повезло. Все иначе будет. И действительно, и к врагам человек будет относиться. Иначе. Вот. А если вот благословение на это, благословение на то, благословение на это, человек живет в каких-то магических представлениях, то тогда он, конечно, никакой любви не достигнет, он просто погрязнет в этих всех бесконечных благословениях.
Но вот, к сожалению, это вот на первом плане.
Но действительно, когда нет истинной веры, на место веры встает магия. Мы начали разговор как раз с учебников нашего Министерства образования, и это всегда так. Как только, вот в Древнем Израиле это очень видно, как только вера ослабляла в истинного единого Бога,
так
идолов сразу. Сразу начинают им служить. Все вот эти представления. У нас в современной жизни же полно идолов, которые, ну, часто бывают просто фантомами там.
А иногда на этих идолов навешивают еще иконы, кресты.
Ну, а что делать? Икона-то она не может сама за себя постоять. Люди, вот, которые занимаются магией, очень многие, они все, некоторые так нахально пишут, по благословению православной церкви обвешивается икона. Ну и что? Еще в древних правилах 4 века сказано, даже если крестное знамение будет изображать, анафема да будет. Наши проблемы, они от нерассудительности и от необразованности. Потому что в церкви по всем предметам уже давно все практически сказано.
Осталось только научиться. Осталось
прочитать это, увидеть. Или найти человека, который в этом понимает. И как бы доверять его рекомендации. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Вот у меня растет трое сыновей. Я хотела спросить, особенность воспитания мальчиков применим, можно ли их бить? И вообще, что посоветуете? Потому что распускаются на глазах.
Вообще бить, конечно, нельзя. Наказывать ремнем, вот мой опыт говорит, что можно в очень короткий период жизни, с 9 до 13 лет, и не чаще, чем раз в году. И за какие-то такие очень особые. И не бить, а просто вот так вот наподдать, вот, чтобы, так сказать, понимал, что человек вышел уже за рамки. Вот. Но чтобы не повредить его, как бы здоровье, душе, потом утешить и так далее. Он это запомнит и потом всю жизнь будет благодарен и так далее. А бить вот так вот, ну вот как Гармаш рассказывает в фильме «12» Никиты Михалкова, как он вот лупил своего сына. Но это совершенно недопустимо. Алло, слушаем вас. Наверное, последний вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему так трудно церковляться образованным людям, интеллигенции?
От гордости. Человек, который на полторы книжки прочел больше, чем его сосед, он очень страдает уже высокоумием. Понимаете, это очень такая серьезная, опасная духовная болезнь. Вот. Хотя все наши знания, вот, ну, особенно у современной, как Солженицын говорил, образованщины, потому что по-настоящему образованных людей их десятки. Вот. А считающиеся образованными их миллионы. Особенно те, которые кичатся. Вот. И, к сожалению, вот это создает известную трудность, потому что человек не верует в Пресвятую Троицу только по одной причине – по гордости, которая делает человека глупым. Поэтому образованный в чем-то, но гордый человек, он просто делается глупцом, потому что не видит очевидно.
Но тогда с таким и говорить без толку.
А вообще говорить надо поменьше. Вот хорошо нам с тобой, никто нас не перебивает, а так что, вступать в споры. Это все равно, я тут даже какую-то радиостанцию давал по поводу пристава, там какое-то интервью. Там этот журналист что-то лопочет, он даже меня не слышит. Ему главное свое высказать. Потому что они считают себя, вот сидят там у микрофона, сидят шибко умными. Ну и тогда что? Всего вам доброго.
Всего доброго. До свидания. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.